Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон у Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать все главные события, которые накопились к этому часу. Начнем с того, что правительство собирается засекретить закупки Роскосмоса. Продолжим тем, что СМИ узнали о планах массовой установки алкозамков на машины в Российской Федерации. Посмотрим, будет ли от этого какой-то КПД. И самое интересное, а почему до сих пор, например, нет тотальной установки алкозамков на автомобиле. Так, после информационного выпуска я для вас подготовила тему, связанную с Nord Stream 2, с Северным потоком 2, потому что «Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2. Вы помните эту историю, что сначала швейцарцы укладывали, потом американцы сказали, что введут санкции, швейцарцы сказали, что на всякий случай мы не будем больше этого делать. А у нас есть одно судно трубоукладчик «Академик Черский», и вот теперь говорят, что, во-первых, он там долго шел только до того места, где нужно работать, и теперь уже «Газпром» перестает им владеть. И важно здесь поговорить вообще, в принципе, о перспективах Северного потока-2. Закончим тем, чем парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей. Уже, если раньше точечное было ограничение соцсетей, Ютуба, например, когда была попытка госпереворота в Турции в 2016 году, то есть неоднократно блокировка происходит, потом, наоборот, либерализация. И здесь стоит, конечно же, поговорить о том, насколько такая практика отвечает поставленным целям, и поговорить о цензуре. Цензуре, которая есть у самих социальных сетей, и о цензуре, которая есть со стороны, например, органов власти. И здесь интересно, а чья эффективнее, и на какую вы, например, сами согласны. Ну, то есть, чтобы как бы цензурировало государство или цензурировали сами соцсети, что называется как бы государство в государстве фактически, корпорация такая. 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, на ленту информационных агентств тоже смотрим. Есть заявление Голиковой, которое говорит около 100 тысяч из более чем 230 тысяч обучающихся в России иностранных студентов выехали из страны из-за пандемии. Еще предстоит правительству оценить объемы производства вакцин от коронавируса. Так, и заявление Путина, он говорит, что ситуация с ковидом может качнуться в любую сторону и самоуспокаиваться рано. Также заявление Голиковой, она говорит, что так, вакцинации против гриппа должны быть охвачены не менее 60% населения. Это про грипп, речь идет про грипп. И число заразившихся коронавирусом в России растет в среднем на 0,7% в сутки. Здесь, конечно, стоит еще сравнивать, а какова интенсивность заболевания, например, гриппом и ОРВИ суточная. Таких же данных раньше не приводилось. Просто говорили, превышенный предпорог, не превышенный предпорог. Просто, чтобы общую картину знать. Но так как мы с вами сейчас про коронавирус говорить не будем, на будущее это оставим, обязательно тоже поговорим. А нам с вами надо с Роскосмосом разобраться.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, правительство разработало проект постановления, который позволит Роскосмосу засекретить информацию о госзакупках. Документ, внесенный премьером Михаилом Мишустином, опубликован на портале проектов нормативных актов. В пояснительной записке к проекту сказано, что органы иностранных государств анализируют открытую информацию из контрактов Роскосмоса, выявляют участников, находящихся под санкциями. Согласно постановлению, Роскосмос сможет не размещать информацию на сайте госзакупок, если тендеры касаются проведения работ по исследованию и использованию космического пространства, создание космических материалов и космических технологий, а также ремонта, обслуживания и утилизации космической техники. Алексей Подберезкин на связи с нами, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Анте». Алексей Иванович, я вас приветствую, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, это все-таки история про как бы попытку справиться с санкциями или действительно есть какая-то угроза национальной безопасности в том, что иностранцы анализируют сайт российских госзакупок?
Ну, вы знаете, и так, на самом-то деле вся история госзакупок это в многом в обратном направлении.
Ой, Алексей Иванович, я прошу вас зафиксироваться, звук залипает.
Да, я говорю, вся история госзакупок это во многом история выдуманная. Не так много у нас в стране предприятий и организаций, которые готовы выполнить тот или иной заказ в том в нужном качестве. В общем, их количество поставщиков их известно. А после того, как кооперация была развалена в 90-е годы, их вообще стало явно не хватать. Поэтому это не закупки бубликов на рынке, когда можно попросить поучаствовать десятки, сотни компаний. В таких как бы соревнованиях могут участвовать, как правило, 2-3 предприятия, и то такое участие, такое соревнование, оно не будет как бы клуб. Ну вот, например, известна как бы конкуренция между «Панцирем» там, и «Тором», или да. «Буком», да, где концерны производят. Но на самом-то деле совершенно, на мой взгляд, вредная конкуренция, потому что когда выходят на внешние рынки, там сразу возникают вопросы. И они начинают мешаться.
Ну просто все КБ, должны работать.
Ну, и, конечно.
Всем КБ хочется денег, это понятно.
Да, дело в том, что если бы у нас их было очень много, у нас сейчас проблема. Главное в другом, чтобы развить.
Алексей Иванович, ой, какой-то звук плохой.
Да. У нас главная проблема — стимулировать развитие НИР и ОКР. Вот это главная проблема. Это реальная проблема. А здесь никакой конкуренции нет. У нас нет или мало осталось людей, которые готовы этой работой заниматься. Что касается поставок, ну, ради бога, на конкурс можно вынести поставки там по уборке территории. Там. Хотя здесь сразу возникают вопросы. А как это будет соотноситься с режимом сохранения государственной тайны? Скажем, на допуск на территорию концернов большинства предприятий «Алмаз-Антея» понятным совершенно причинам. В конкурсе могут участвовать те предприятия, сотрудники которых
имеют доступ к гостайне.
Да, соответствующим образом отобраны.
Алексей Иванович, смотрите, здесь еще такой вопрос возникает. Во-первых, коррупционная составляющая, ну, то есть можно все засекретить и никогда не докопаешься просто, а куплено это все по нормальным деньгам или все-таки с каким-то откатом. Есть другой момент. Насколько я понимаю, у военных были случаи, когда секретили, например, закупку ракет, вот, но не секретили документацию к этим ракетам. И получается, что как бы та же самая иностранная вражеская разведка,
вы,
например...
Знаете, с точки зрения контроля за расходованием средств, это, на мой взгляд, тоже придуманная история. Скажем, в Счетной палате существует целый департамент по контролю за расходованием средств военных. Он, там есть люди, которые допущены к этому.
Алло. Да, я слушаю вас.
То же самое комитеты по обороне Совета Федерации, Государственной Думы, они рассматривают регулярно такие вопросы в таком же режиме. Да вот сейчас будет армия, форум в августе как раз. Там будут разные, в том числе и заседания, которые будут закрытый характер носить. То есть это как раз не является проблемой. На мой взгляд, Роскосмос должен был давно закрыть свои закупки и условия, как и, кстати, многие другие предприятия оборонно-промышленного комплекса, которые неоправданно вдруг оказались открытыми. Ведь это еще привело другая сторона к проникновению не только агентуры, но и к развалу оборонно-промышленного комплекса, потому что пошла незаконная приватизация. У нас ведь очень многие предприятия оказались куплены случайными людьми, а их офшоры находятся в зарубежных странах. Я могу сказать, что некоторые предприятия, производящие уникальную оборонную продукцию, подчиняются офшорам или являются... Их владельцы являются владельцами офшоров, мы их даже не знаем, они находятся за границей. И вот таких случаев безобразных очень много.
И то есть получается, с одной стороны, как вы говорите, проблема офшоров, а с другой стороны есть предложение засекретить закупки. Но нужно как бы либо все тогда тотально секретить, либо нет.
Да нет, конечно, у нас всегда была закрытая часть бюджета. Видимо, речь идет военного бюджета, оборонного бюджета. Во-первых, речь, видимо, идет о том, чтобы какая-то часть этого бюджета была больше закрыта, чем сейчас имеется. И здесь никаких особенно как бы моментов нет. Американцы, ведь у них очень разработана эта система закупок и мониторинга. У них специальные разделы, каждый год анализируют эффективные программы и так или иначе увеличивают, либо сокращают финансирование. И все это происходит даже в достаточно закрытом режиме. Если кто-то думает, что американский военный бюджет открыт, так сказать, настежь, то он ошибается.
Алексей Иванович, это не может быть какой-то перестраховкой в связи с делом Сафронова?
Нет, это не может быть. Честно сказать, я не думаю, что этот парень, попав в Роскосмос, за месяц узнал все секреты. Просто у нас бюрократическая процедура по оформлению и допуску достаточно много времени занимает. Угу. И я не думаю, что за те несколько месяцев, которые он проработал в Роскосмосе, он узнал все тайны.
Ну, там полтора месяца, и у него не было даже доступа к гостайне, ну, да, это правда.
Я не думаю, что это так, честно сказать. Скорее всего, там, ну, скорее всего, я просто знаю, там хвост тянется с прошлых времен.
Угу. Алексей Иванович, смотрите, возникает еще вопрос. Я посмотрела, еще в 2019 году Роскосмос сам предлагал законопроект как раз о засекречивании закупок. Тогда это объяснялось чем? Предотвращением доступа третьих лиц к информации, предотвращением мер санкционного воздействия. И как бы тогда это не удалось сделать, сейчас уже предлагает правительство. А почему, в чем сложности? Алексей Иванович, алло. Алексей Иванович ушел у нас. Ох, ну попробуем, да, перезвонить? Давай попробуем перезвонить. Там в чем суть? Значит, цель законопроекта. Предотвращение доступа третьих лиц к информации о закупках организации ракетно-космической отрасли, повышение информационной безопасности в сфере космической деятельности, предотвращение мер санкционного воздействия со стороны иностранных государств, групп иностранных государств в отношении организации ракетно-космической отрасли. И предлагалось тогда еще завершить общественное обсуждение неопубликованного законопроекта 23 июля. Да, Алексей Иванович, последний вопрос у меня к вам остался. Смотрите, в прошлом году Роскосмос сам предлагал вот этот законопроект о засекречивании, но на стадии обсуждения все закончилось. Спустя год предлагает правительство. А в чем сложности?
Да, честно сказать, я не думаю, что там есть какие-то сложности. Это обычная бюрократическая процедура. Кто-то выходит с проектом закона. Как правило, в 99% случаев это выходит правительство, либо какое-то министерство имеется в виду. Угу. Потому что ресурсы, скажем, Государственной Думы, Совет Федерации не позволяют прописывать такое огромное количество законов. Там просто людей нет, специалистов такого
понятно
количества нет.
Да, спасибо большое, Алексей Иванович. Алексей Подберезкин был с нами на связи. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». И деревенский парень предлагает и пенсии засекретить. Ну, может, уже у кого-то засекречено, понимаете, либо слишком большие, либо слишком маленькие. Но тут в чем суть? Тут важно понять, что вот пояснительная записка к проекту, в ней говорится, что органы иностранных государств анализируют открытую информацию из контрактов Роскосмоса и выявляют участников, находящихся под санкциями. Ну, то есть, это вопрос действительно как бы предотвращения мер санкционного воздействия или что? С другой стороны, как бы тогда стоит идти вообще по пути тотального закрытия любой информации, потому что даже если информация открыта, ее же тоже теоретически могут как-то узнать представители иностранных органов власти, я так скажу, сделать какие-то выводы и так далее. Были же такие случаи? Были действительно? Или там какие-нибудь статьи выходили? Выходили какие-то статьи, а потом говорят, а вдруг это там, без доступа даже к гостайне, вдруг это каким-то образом навредит национальной безопасности? Вот. Но пока, видите, уже год фактически продолжается эта история с документами и с засекречиванием закупок Роскосмоса. Но вот Алексей Подберезкин говорит, что все-таки никакой коррупционной составляющей там он не видит в этой попытке как раз секретить закупки.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Минпромторге до конца года собираются разработать концепцию массовой установки на серийные модели автомобилей алкозамков, приборов блокировки зажигания, которые будут реагировать на пары алкоголя. Тема обсуждалась на совещании в министерстве, с протоколом которого ознакомился «Коммерсант». Давайте сейчас голосование сразу запустим. Вы считаете, что вот на автомобиле алкозамки, установка алкозамков – штука полезная? Вот надо, чтобы была такая система. 134-21-35. 134-21-36 – не нужна эта система, потому что, как бы, ну, все на совести человека. 134-21-36. В конце концов, система имеет свойство ломаться. А вдруг что? Вы говорите, что не нужны алкозамки, тотальная вот эта система. 134-21-36. Ярослав Федосеев на связи с нами, официальный представитель национальной технологической инициативы «Автонет», пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС». Ярослав, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, там важно понять все-таки, а вот говорят об этом очень много, но до сих пор никаких алкозамков нету. Вопрос, почему?
Ну, начнем с того, что говорят действительно много и говорят долго, более 15 лет. Но стоит понимать, что ежедневно в нетрезвом виде у нас попадается 1% от всех автомобилистов страны.
Это кто попадается еще?
Да, Ну, давайте будем исходить из того, что у нас 99% водителей все-таки ездят более-менее трезвыми.
Вы толерантны.
Метод измерения, да, метод измерения паров этанола, он основан все-таки на показаниях электрохимического датчика. То есть ключевое слово здесь химического. Что это означает? Это означает, что при несоблюдении вот методики измерения могут происходить как ложноположительные срабатывания, так и ложноотрицательные. При этом химические соединения могут исказить результаты естественным образом. К примеру, пары незамерзайки. Там тоже есть определенные пары этанола. Да, то есть зимой, в принципе, эта тема абсолютно не работающая, особенно при температуре минус 5, минус 7, минус 10 градусов. Более того, обмануть алкотестер, технология алкотестеров, да, алкозамка, она очень несовершенна. Обмануть ее, ну, ничего не стоит, если рядом нет сотрудника ГИБДД. Просто для этого надо имитировать выдох.
То есть как имитировать выдох, не поняла.
Есть, во-первых, простейшие дешевые устройства, как это сделать с помощью, условно говоря, специального приспособления, либо просто посадить, ну, условно говоря, открыть окошко и посадить, не дыша, открыть окошко и посадить человека, который трезвый, да, чтобы он выдохнул и спокойно, соответственно говоря, машина таким образом завелась.
А потом того, этот замок, я просто сразу, Ярослав, хорошо, посадили, да.
Я понимаю, что впоследствии он может быть заблокирован. Но вот представьте себе то, что человек выезжает на дорогу, и тут внезапно это самое, двигатель блокирует. Что это может создать? Аварийную ситуацию.
Так.
Мы это прекрасно все понимаем. Никто об этом еще не задумывался, не продумывал. Более того, еще стоит отметить, да, что по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Именно поэтому, если у нас вдруг внезапно появятся алкозамки, мы неминуемо придем к тому, что у нас будет сформирован рынок систем по противодействию алкозамкам. То есть, условно говоря, будет разработано ПО. ПО разработать в этом отношении очень просто. Будет перепрошивка для таких автомобилей. Куда вы приезжаете, собственно говоря, к неофициальному дилеру, к примеру, да, станцию техобслуживания, вам ее очень быстро хакают за 3-5 тысяч рублей, и таким образом можете ездить дальше. Ну, мы проходили эту историю, когда у нас повсеместно люди не хотели, да, пристегиваться. То есть машина...
Заглушки ставили, конечно,
да, заглушки самые простейшие, да. Ну и давайте говорить откровенно, еще когда 15 лет назад это только начиналось, уже были придуманы первые способы, как обходить алкозамки, повесить пакетик на датчик, все.
И все, больше ничего.
Ну, это было 15 лет назад, да. Сейчас, конечно, придумают более, так сказать, совершенные способы. Так что, ну, вернулись к этой истории, ну что.
То есть только пропаганда работает, но в принципе, Ярослав, если технически вы говорите, что все это, как бы, могут быть и баги, можно и обойти эту систему, но проблема пьянства за рулем, она остается. Соответственно, возникает вопрос, как с этой проблемой справиться?
Очень просто. Есть комплексное решение этой проблемы, которой мы сейчас занимаемся в рамках НПГЛОНАСС по поручению президента. Мы создаем систему национального массива данных «Автодата». Собственно говоря, все ЦОДД городские могут быть подключены к единой системе отслеживания. То есть, если человек, условно говоря, когда-нибудь выезжал на дорогу пьяный, камера его отследит и об этом сообщит в ГИБДД. То есть к нему будет...
Ой, Ярослав, зафиксируйтесь, звук залипает.
Я прошу прощения, да. Собственно говоря, мы эту систему уже тестируем в ряде городов.
Так.
И я надеюсь, что в течение там нескольких лет у нас уже будет первый результат. Мы будем понимать, что у нас может быть внедрена масса. То есть, в принципе, это достаточно комплексный подход. Не нужно ставить никакие по-хорошему алкозамки, поскольку уже сейчас все автомобили генерят те данные. Уже сейчас про каждого водителя известно о том, пил он за рулем, влетал он уже на такую ситуацию. Ну и, собственно говоря, нам нужно понимать, что, ну хорошо, появятся у нас эти алкозамки, мы потратим просто еще бюджетных средств на их внедрение. И при том, давайте будем говорить о том, а кто их все-таки должен ставить? Простой автовладелец, а на какие машины? На новые, на старые?
Производители, как с кнопками, подождите, ну как с кнопками СОС? Обязали же всех производителей ставить кнопки СОС?
На новые транспортные средства. Другое дело. Новые транспортные средства, да, конечно, более 6 миллионов транспортных средств уже, то есть более 10% автопарка уже обновлено. Но старые-то машины, извините, ну это сколько лет прошло, сколько времени. А на старые машины невозможно поставить алкодомок. Поэтому, ну, давайте исходить из того, что, и это может быть, если это будет внедрено, то в течение там последующих... 10-15 лет минимум. Зачем так долго ждать, если есть уже более совершенные методы, которые уже разрабатываются и внедряются?
Да, благодарю вас, Ярослав, спасибо. Ярослав Федосеев был с нами на связи, официальный представитель Национальной технологической инициативы «Автонет», пресс-секретарь НП «ГЛОНАСС». Здесь еще стоит понять, сколько эта штука стоит. Вы, например, научно-производственная фирма «Мета», которая специализируется на производстве оборудования для ТО и алкотестеров, их алкозамок стоит 79 тысяч рублей. Ну, то есть, представляете, да, если, например, сколько кнопка ГЛОНАСС добавляет, по-моему, 1015, если я, ой, не ГЛОНАСС, простите, кнопка СОС, там 1015 минимум, если я не ошибаюсь, там 25, вот, то алкозамок это 80 тысяч, там еще можно накруточку сверху, ну, то есть, сам автомобиль будет еще дороже 1150-200, например. Роман говорит, значит, если супруг духами побрызгает на соседнем сиденье, то и машина не поедет никуда. Фактически, да. Более того, если она просто придет надушенная в машину, понимаете, и у нее хороший парфюм, то машина тоже никуда не поедет, потому что в парфюме есть спирты. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Либо только этим аромамаслом мазаться, и все. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, да. Ну, абсолютно неработающая тема, да, вот то, что предлагают.
Алкозамок не работает, вы говорите.
Да, неработающая тема. Почему? Ну, почему его хотят продвинуть, да? Здесь, кстати, абсолютно вопросов нет, абсолютно понятно. Кто-то из мира сего, сильных мира сего, курирует эту фирму и будут всячески лоббировать эти интересы, чтобы все-таки поставить это, да? Ну, там хвосты, они найдутся, и они в скором времени.
Нет, ну хорошо, подождите, не важно даже кто, а важно как бы, ну, смысл. Точно так же можно предъявлять претензии к людям, которые производят, имеют фирму по производству ремней безопасности, говорят, так вот откуда ноги растут.
Да, ребят, существуют уже старые добрые методы, а именно патрулирование дорог, выявление неадекватного движущего вождения, да, и все. И то есть не надо ничего придумывать. И даже вот эта вот вещь, которую вот сейчас вот человек, уважаемый, говорил, что система поток будет вычислять тех, кто, вот они там разрабатывают, да, тех, кто... ребята, это обходится в полсекунды. Объясняю как. Просто скажу откровенно. Несколько знакомых употребляли, попались, нить, и после этого их автомобили звенели, как у каждого инспектора в компьютере. Что они сделали? Из жены перерегистрировали автомобиль на мужа. Ну, либо наоборот, на ребенка, да. Номера поменяли, и все. Либо взял машину у сына, а сыну отдал свою. Все, никаких это проблем. Ребята, кроме патрулирования, ничего не придумано. И не надо вот эти вот из обыкновенных людей, деньги пытаться выставить, эти 100, 150 тысяч, сколько там, 70 тысяч.
Спасибо, да, принято, спасибо. Но видите, патрулирование, неоднократно даже нам же звонили сотрудники ГИБДД, которые говорят, что их физически не хватает. Вот один банально просто пост, да, один экипаж. Вот сколько они машин остановят? Ну хорошо, остановили одного человека, есть подозрение на опьянение. Чтобы его оформить, отвезти, привезти, вот это вот все, это же часа три минимум. А сколько за эти три часа проедет водителей, которые тоже под подозрением? Много. За пьянку в России слишком мягко наказание, точка, говорит Алексей Морозов. Я уже придумал, как его обойти. Есть специальный баллончик со сжатым воздухом для продувки кулеров компьютера. Что мешает из этого же баллончика пустить воздух в алкотестер? Надо тогда промилле повышать, то действительно каждый дезодорант будет срабатывать. 563-й алкоключ. 576-й предлагает, затем будут ковид-замки и митинг-замки. Ковид-замки — это чихнул и никуда не поехал. Примерно так, видимо. Или двери лифта просто не открылись. Алло, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Очень простая тема. Посмотрите, мы зимой пользуемся чем? Омывайка, она же спиртосодержащая.
Да.
Но представляете, что будет с машиной, не дай бог.
Вот, понимаете, в это все и закладывается. Ведь какая идея с теми же самыми, когда камеры вводили, еще что-то, чтобы как бы максимально роботизировать контроль. Здесь тоже есть штука такая, может быть, полезная. Но по факту, действительно, все с помощью роботов, технологий не получится. Иногда просто нужен банальный сотрудник ГИБДД. Почему вводили камеры? потому что боролись со взяточничеством. Боролись со взяточничеством. Но аварий-то стало меньше. Вот вопрос возникает. Пьяных за рулем стало меньше. Тоже вопрос возникает. Поэтому, может быть, просто, ну, сотрудников ГИБДД действительно больше должно быть на дороге. В конце концов, если, ну, вы ни в чем не виноваты. У меня хотят действительно останавливать сотрудники ГИБДД, я думаю, что это расстрел как минимум. Вот. Но это как бы проблемы, страхи, которые, ну, вот почему-то они сидят. Но по факту, может быть, это действительно единственное, что поможет. 83% говорят, что алкозамки – это скорее благо, а 17% говорят, что алкозамки – это скорее, в общем, вред. Ну, вот интересно. А правда, действительно, ну, пассажир пьяненький сел, например. Или вы с муж ваш пьяненький, а муж попросил жену, например, подвезти. Муж садится пьяненький, машина никуда не едет, потому что система не понимает, пассажир это или водитель. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, мы с вами продолжаем. Григорий говорит, в Японии всех, кто в машине пьяный, штрафуют, неважно, за рулем или пассажир. Так, за пьянку в России опять слишком мягкое наказание, точка, Алексей Морозов говорит. 7373, давайте голосование еще одно быстренько проведем. Смотрите, что победить пьянку за рулем? Это может, точнее как, пьянку за рулем победить может только кто? Сотрудник ГИБДД, то есть патрули, выявляем, штрафуем, отправляем и так далее. Сотрудник ГИБДД, то есть человек победит пьянку за рулем. 134-21-35. Робот, больше роботов, больше систем, больше датчиков. Датчики победят пьянку за рулем. 134-21-36. Человек, 134-21-35. Робот, 134-21-36. Несколько ваших аргументов приму и дальше пойдем. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Игорь из Москвы.
Да, Игорь, слушаю вас.
Конечно, только строгие меры вот от ГИБДД.
От ГИБДД.
Посол, да, не... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Я вот по себе помню, вот когда нулевой промилле сделали совсем, да, при Медведеве, вот, и резко упало у нас потребление алкоголя по всей стране, да, и я вот помню, я боялся там бокал вина на, ну, просто вечером выпить. Угу. И я по себе понял, что я почти перестал пить. Вот. И у меня страх был, я, ну, дисциплинированный вообще водитель, я аккуратно езжу и не пью, так. Но я даже просто иногда после работы хотел, ну, у меня было привычки, иногда выпью там 50 грамм там, там водки или там 200 грамм вина.
Понятно, так.
Но когда был совсем сухой закон, я вообще перестал пить и бывало, что месяцами не пил. А потом, когда сказали, что чуть-чуть можно, ну, я уже вечером опять стал употреблять.
Но ведь чуть-чуть, понятно, но спасибо большое, но ведь чуть-чуть можно, чуть-чуть, точнее, увеличили не потому, что можно пить, а потому, что была погрешность. И просто есть люди, у которых в силу обменных процессов действительно может как-то, ну, фактически, там, разить спиртом, грубо говоря. Люди, которые сидят на каких-то препаратах спиртосодержащих, условно, боярышник, там, для расширения сосудов, сердце лечит, я не знаю, сейчас лечит или нет. Именно поэтому погрешность как бы допускали, а не потому, что ее ввели, потому что вам можно бокал вина выпить и сесть за руль. Нет, конечно. 7373-948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Если пьяный за рулем совершил наезд с гибелью людей, то лишать прав пожизненно. Почему это не принимают законы эти?
Разве лишение прав это поможет? Понимаете, в чем дело? Человек, который решил сесть пьяным за рулем, ему... К сожалению, даже перспектива лишения прав, она не страшна, потому что он может ездить без прав. Сколько таких случаев было? Перспектива сесть в тюрьму – другое дело. Перспектива просто даже не наказание, а перспектива того, что он может навредить кому-то. Вот мне кажется, с этого надо заходить, а не потому, что поймают, не поймают. Здесь же какая парадигма? Поймают тебя за рулем пьяным или не поймают? Проскочишь ты или не проскочишь? А мне кажется, что рассуждать нужно с другой стороны. Могу я навредить себе и окружающим или не могу? Вот в чем дело. Конечно, кто-то скажет, что это слишком занудно, вот, потому что главное, чтобы не поймали. А кто-то скажет, наоборот, это основополагающая история. Давайте еще поголосуем. 134-21-35. Пьянку за рулем победит человек, то есть сотрудник ГИБДД. 134-21-36, робот. Лимузин, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Ну, алло, да, здравствуйте.
Здрасте.
Я уже давно не употребляю спиртные напитки.
Так.
Мне однажды мне это просто, так сказать, перестало приносить удовольствие. Угу. Удивительно, но факт.
Так.
Вот, значит, по поводу пьянства... В сегодняшней нашей ситуации в стране лишай прав, не лишай. Угу. пьяный человек сядет за руль поедет, потому что есть такая возможность физическая. Как с ним бороться, сказать трудно. Не знаю, наверное, повышением какой-то ответственности. Но понимаете, у нас тоже вот этот порог пьянства, он немножко неправильный. Это на руку сотрудникам ГИБДД. Ездишь ты со вчерашним, так сказать, выхлопом, ты не пьяный. Угу. Но тебя уже можно привлечь. Этим пользуются. Это тоже немножко неверно.
Ну, понимаете, одно дело... Да, спасибо большое. Одно дело этим пользуются, а другое дело, когда вы понимаете, что вас задерживают, неважно, там, вы вчера выпили или по каким-то другим причинам, вы понимаете, что вы правы, а сотрудник ГИБДД вас разводит, ну, элементарно просто составляйте протокол. Чаще всего он скажет, что я буду с ним заморачиваться. Он действительно же не виноват. Понимаете, в чем дело? А то как бы у нас отсутствие коммуникации и все. Если мы живем, так сложилось, что мы живем в таком мире, что могут придраться просто так, то, соответственно, можно как бы как побеждать? Теми же самыми правилами. Или выполняя все по правилам. Сразу все ломается. А с другой стороны, кто-то говорит, что там только наказание или лишение прав. Нет, это тоже не работает система лишения прав, потому что человек может сесть за руль без прав. Это нарушение, это опасно, он может сесть без прав. Так, вчерашний выхлоп, все равно алкоголь в крови, Норман говорит. Для человека, который садится пьяный за руль, неважно, может ли он навредить. Только тюрьма, говорит Олег Подмосквич. Кстати, я не знаю по статистике, люди, которые, например, по пьянке в тюрьму попадали, после этого, как бы, когда они выходили, их ловили уже или не ловили? Тоже вопрос. Итоги голосования какие? Слушайте, а все равно 50 на 50 получается. 50% говорит, что пьянку за рулем победит человек, то есть тотальная проверка сотрудников ГИБДД, а 50% говорят, что никаких сотрудников ГИБДД, только роботы. Ну вот поэтому имеем такую дискуссию. 50 на 50, очень любопытно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про национальное достояние поговорим, потому что «Газпром» перестал владеть трубокладчиком для Nord Stream 2. Академик Чарский, это судно, способное достроить газопровод. Больше «Газпрому» не принадлежит, сообщает «Монополия», но при этом новый конечный собственник неизвестен. Чем академик Черский знаменит? Это единственное в России судно, обладающее современной системой динамического, то есть безякорного позиционирования. И это судно могло только заменить вот эти вот судна Allseas компании швейцарской, которая укладывала трубы, но потом, испугавшись американских санкций, сказал, что на всякий случай мы больше не будем сотрудничать, и все. И теперь, конечно, вопрос возникает. Это попытка как бы справиться с санкциями, потому что Соединенные Штаты Америки и заходят со стороны как бы Allseas, с этой стороны, и заходят со стороны того, а мы санкции вообще ведем против любых компаний, которые занимаются Северным потоком. Или что это, в принципе? Игорь Юшков на связи с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, это все-таки история про что? «Газпром» говорит, что не владеем, но не говорит, кто владеет. Запутать надо, что ли?
Ну нет, там санкции, которые были введены в 2019 году, вот да, после которых и ушла Allseas, то есть там не какие-то персональные против нее были, а там был введен просто запрет на оказание услуг по достройке и на финансирование, соответственно, «Северного потока-2».
Так.
Вот, поэтому все, кто будет достраивать его, попадут под санкции. И здесь вот как раз «Газпром» не то, что он пытается уйти полностью от санкций, сказать, что нет, вот есть некая независимая там самарская компания, вот на нее санкции и налагайте там, а у нее уставный капитал 10 тысяч рублей, она такая эффективная контора. Нет, вот я думаю, что здесь «Газпром» просто что хочет сделать? Он прекрасно понимает, что, видимо, его дочерняя структура «Газпромфлот», которая раньше владела академиком Черским, она в любом случае под санкции все-таки попадет, потому что в самом тексте ограничения вот этих законов американских там написано, что если какая-то компания сдаст в аренду, либо в лизинг, либо продаст судно трубоукладчик, а после этого оно все равно пойдет работать, то все равно та компания попадет под ограничение, что это все рассматривается, подобные сделки, как попытка ухода, обхода санкций. Вот, поэтому «Газпромфлот» в любом случае, я думаю, под санкции попадет, как предыдущий собственник академика Черского.
Так.
Но смысл вот этих изменений, я думаю, в том, что «Газпром» пытается как можно дальше вот куда-то убрать академика Черского, чтобы вот эта цепочка была длинная, чтобы сначала против Самарского фонда ввели санкции, потом против предыдущего собственника «Газпромфлот», и все, и на этом как бы санкции закончились, чтобы эти санкции не дошли до головной компании, до самого ПАО «Газпром». Потому что если предыдущая цепочка, она короче, там просто «Газпромфлот», а дальше сам «Газпром». Да. Ну вот, и я думаю, что здесь единственная логика, как бы, действия «Газпрома», вот в том, чтобы немножко подальше, да, увести академика Чешского, чтобы вот эти круги на воде, которые, как бы, вот так вот, образно говоря, пойдут в виде санкций, они не дошли до головной компании, потому что сейчас «Газпром» вообще не под санкциями, в отличие от российских нефтяных компаний, либо там некоторых газовых, то есть он вообще как бы чист в этом плане. И, конечно, это неприятно было бы ему попасть под санкции, это не смертельно, мы видим, что все остальные работают и ничего, но все равно там ряд проблем у него возник бы. Поэтому он такую некую попытку уйти от этих санкций как головной компании, он предпринимает.
Хорошо, Игорь, но здесь другой момент возникает. А академик Чешский сможет работать на достройке Северного потока? Или вообще там все застопорилось, потому что ОЛСИС ушел, а Чешский непонятно кому принадлежит?
Нет, нет, конечно, он будет работать. Будет работать. То есть я думаю, что там контракт как бы на работу подписан, вне зависимости от того, кто является непосредственно там формальным собственником. Поэтому он, конечно, будет работать. Сейчас, почему он еще не начал работать, я думаю, что он ждет, пока сможет заработать второе судно трубоукладочное. Это трубоукладочное судно «Фортуна», баржа. Ну, вот, она тоже там же, в том же порту стоит сейчас, ждет. Вот 3 июля Дания выдала разрешение на то, чтобы не только академик Чешский, вот, который вы правильно говорили, имеет динамическую систему позиционирования, но и «Фортуна», которая имеет только якорное позиционирование, что так, она тоже может работать. Вот ей дали тоже такое же разрешение, но дано еще 4 недели для того, чтобы кто-то мог оспорить это решение датского регулятора. И вот 3 августа заканчивается этот период, значит, выжидательный, и они уже смогут вдвоем работать. Судя по тому, что академик Чешский один не приступал к достройке, видимо, он все-таки настроен под трубы меньшего диаметра. То есть он сваривать эту трубу под, под «Северный поток-2» не может. Поэтому я думаю, что они состыкуются. Баржа, она строила российский участок, она как раз этот диаметр с одним работает, будет сваривать в нитку. Дальше эта нитка будет переходить на академика Чешского, а у него как раз есть оборудование, чтобы укладывать эту нитку на глубоководных участках. А у «Фортуны» как раз она в основном работает на мелководье. Ну вот, и они вместе, я думаю, будут достраивать. Игорь, по крайней мере, это выглядит логично.
А тогда другой вопрос возникает. Я не помню, с вами мы это обсуждали или нет, когда только санкции против ОЛСИС тоже были, точнее, из-за санкций ОЛСИС ушел. Возникает другой вопрос. Неужели «Газпром» действительно настолько надеялся, что можно будет со всеми договориться, и ему дадут достроить? Вы не видите здесь упущения со стороны компании, потому что судов откровенно мало, которые бы могли подстраховать в случае, если с ОЛСИСом, как и получилось в итоге, не вышло?
Ну, в целом, в мире не так много компаний, которые вообще этих судов-трубоукладчиков, вот основные фактически две. Одна – это итальянская Saipem, вторая – швейцарская ОСЕС, вот это они обе работали на российских проектах. Ну, и там еще есть третья компания, которая американская, и с ней явно уж точно «Газпром» не хотел связываться. Ну, вот, в России есть, по сути, 4 судна трубоукладочных. Это вот «Академик Чешский», самый оборудованный, самый новый, вот, из этой системы динамического позиционирования, и еще 3 принадлежат частной компании «Межрегион трубопроводстрой». Одно из них вот как раз это трубоукладочная баржа «Фортуна». Ну, вот, поэтому вот они будут достраивать. Я думаю, что «Газпром» тоже иллюзий не имел в плане того, что других иностранцев найти невозможно будет, да, и все будут слушаться американских санкций. Ну вот это было понятно. То есть другой вопрос, что если бы датчане, например, не тянули бы в прошлом году с выдачей разрешений, они там почти 2 года даже тянули с выдачей разрешений в принципе на своем участке, то я думаю, что до декабря, когда все-таки были введены американские санкции, сама труба была бы уложена. То есть там оставалось пройти по одной нитке около 7 дней, по второй нитке примерно 2 недели. Вот, и все, то есть те суда трубоукладочные, просто они быстрее гораздо идут. Там вообще самое быстрое в мире судно трубоукладчик «Пионер Спирит» работало. Вот, там вообще несколько дней оставалось уложить трубы.
Понятно. Да, спасибо большое, Игорь. Игорь Юшков был с нами на связи, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Виталий Филипп предлагает в личное пользование купить. Виталий, «Газпром» готов закупить, заказать трубоукладчики хоть на наших верфях, хоть за границей. А вы представляете, сколько времени пройдет, чтобы построить это судно, а с учетом того, что оставалось буквально совсем чуть-чуть по этому «Северному потоку-2». И тут кто-то говорит, значит, американцы совсем вообще берегов не видят, говорит Сергей. Слушайте, ну, если это борьба, экономическая борьба, у них есть инструменты влияния. Честно они, нечестно, неважно, они просто есть, эти инструменты. Они ими пользуются, как выясняется, как бы не совсем эффективно, но палки в колеса в итоге удается вставить, понимаете? Поэтому Поэтому возникает вопрос, а перестраховка с другой стороны? Или действительно была надежда, что можно либо успеть, потому что бюрократия как бы тоже штука не быстрая, либо, соответственно, наша поможет все это достроить. Но видите, с чешским тоже не все так просто. Там просто по диаметру не выходит. И в итоге финальный этап строительства Nord Stream 2, он еще не начался. Теперь надо ждать начала августа, когда истекает срок подачи возможных апелляционных заявлений на недавнее решение датчан. А если достройка газопровода начнется в это время, то завершить ее, возможно, к концу сентября. Это в лучшем случае. Поэтому посмотрим. Ну, вот начало августа уже вот скоро. Будет апелляция, не будет. Ну, по крайней мере, хотя бы уже стало понятно, что есть чем достраивать. Другое дело, что когда были введены санкции и Олсис ушел, то просто академика Черского ждали очень долго. Он должен, его должны были просто перегнать в тот район. Поэтому все это стопорилось.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Давайте теперь про цензуру и соцсети поговорим. Парламент Турции принял закон о регулировании соцсетей. Документ вводит определение понятия социальной сети, организации, которая ей управляет. Об этом сообщает агентство «Анадолу». В частности, соцсеть, провайдер, который располагается за рубежом и который в Турции ежедневно пользуется более миллиона человек, должна иметь свое представительство в стране. Если соцсеть в течение 30 дней не уведомит Анкару о назначении представителя, то ей грозит штраф, также, возможно, блокировка этого ресурса. Что-то мне это напоминает, потому что, помните, была история с требованием, чтобы серверы здесь устанавливали зарубежные компании, тоже, по-моему, ФАС до сих пор разбирается с рядом компаний. Но теперь вот такая история. Яшар Неизбаев на связи с нами, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Яшар, я тебя приветствую, здравствуй.
Приветствую.
Яшар, скажи, пожалуйста, вот интересный момент. Этот законопроект вводится, потому что точно знают, что не будет представительства и можно будет заблокировать, или это приглашение иностранцев к диалогу?
Я думаю, конечно, все-таки в первую очередь это приглашение, да, потому что просто так брать и блокировать такую махину, можно сказать, в которой такое большое количество пользователей, я имею в виду YouTube и Twitter, а в Турции они очень популярны. Twitter популярнее, чем в России, а YouTube, ну, такой, имеет такую же популярность. И других каких-то аналогов сравнимых нет. Поэтому, конечно, с одной стороны, власти, они... Если судить по словам Эрдогана, он говорит, когда он сказал об этом, а это было примерно месяц назад, он сказал, что теперь вы понимаете, почему мы против, и мы будем работать над тем, чтобы полностью или закрыть, или взять под контроль соцсети. Но он это говорил, можно сказать, в сердцах, потому что оскорбили его семью, его дочку, когда она, вот, в свет появился ее новый ребенок, четвертый сын. Зятя Эрдогана, его дочки, получается, вот, и он, в общем, сделал такие заявления, но потом его советники немножко попытались исправить ситуацию, смягчив вот эти слова.
Здесь другой момент еще интересен. В Турции неоднократно же блокировали соцсети на время, мы помним историю с попыткой госпереворота в 2016 году, интересно, но потом разблокировка происходила, когда все успокаивалось. Вот здесь интересно, такая практика, она поставленным целям отвечает или действительно с точки зрения турецких властей спокойнее всем будет, если будет тотальный запрет?
Конечно, в условиях нынешней политики государства, правящей партии, конечно, ей было бы легче, если бы она могла контролировать. Но вот насчет запрета, знаете, если полный запрет, вы закроете одну платформу, откроется другая. Поэтому как раз-таки, когда Эрдоган предлагает, вот его партия предлагает... привезти, да, из Америки, эти же компании все-таки в Америке в основном находятся, да, представители, это делается для того, чтобы на них
оказывать могло, влияние.
Да, оказывать влияние, можно было давить и в любой момент с легкостью запрещать какой-то контент, просить их
удалять. А вот здесь просто интересный момент. Они попадают под юрисдикцию Турции, конечно же, но с другой стороны, они подчиняются самой компании. Или как только условно представительство Фейсбука оказывается в Турции, оно должно будет соотносить ценность, свою деятельность с ценностями Турецкой Республики и законами.
Смотрите, во-первых, законы, регулирующие соцсети, они и так есть. Это так, нужно понимать.
Да.
Даже после того, как Эрдоган, как раз помните, я же сказал, он в сердцах там наговорил и так далее. Угу. Но ведь в тот же день были арестованы десятки человек, и несколько из них, вернее, задержаны, и 11 человек были арестованы, потом под арестом остался, если не ошибаюсь, ну, чуть меньше людей, но все-таки. То есть... Если бы не было законодательства, регулирующего подобные вещи, то их бы и не арестовывали, правильно? То есть не задерживали. Значит, эта система работает. Но в течение очень короткого периода каким-то образом получилось их создать вот такой вот новый регулирующий закон, который, конечно, будет больше наркоправящих партий. Что я хочу сказать? Что... Смотрите, если будет представитель, то есть они могут и они сейчас могут, кстати, регулировать некоторый контент, они могут блокировать, они могут закрывать ему доступ. Но сейчас что будет? Это не будет говориться на слуху, это не будет делаться так, чтобы все видели и это раздражало граждан. Это будут личные беседы, личное общение, личное давление.
Зачерка чая. Будет, зачерка чая,
да, просто он будет понимать, что ему лучше бы, как это происходило со временем с турецкими СМИ. Вот сейчас, например, большее ко мне. Не то, что больше, а подавляющее, там, 90% турецких СМИ, они проправительственные. Кто-то самоцензурой занимается, кто-то уже просто передан в руки тех сил, которые приближены к правящей партии, к семье Эрдогана, к Эрдогану и так далее. То есть в этом, мне кажется, таки самая главная задача. И не только не мое это мнение, в Турции просто об этом очень часто говорят именно эксперты в этой сфере.
Понятно. Да, Яшар, спасибо большое тебе. Яшар Неизбаев был с нами на связи, эксперт по Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Давайте теперь с вами поговорим. Вот смотрите, есть такая схема, интеллигентная, оригинальная схема. Она заключается в следующем. Есть представительство организации, и, соответственно, что делают? Соответственно, приглашают на чай. И сказать, ну, понимаешь, ну, вот зачем ты это, вот, это вот, этот контент публикуешь, вот это вот все, ну, давай ты не будешь этим заниматься. А есть другая история. Есть цензура внутри самих соцсетей. Вот вы согласны на какую цензуру? Давайте так, на какие ограничения, которые вводят сами социальные сети? Помните, Google предлагался, и YouTube тоже объявляли, что будут блокировать такие или иные каналы, если там такая там, или другая информация и так далее. 134-21-35. Вы согласны на цензуру самих соцсетей, самих ресурсов? Вот, хотя там тоже много, там, кто-нибудь что-нибудь написал, как сегодня где-то я прочитала чью-то жалобу, что человек написал про Францию, что Франция уже совсем не та. Взяли и заблокировали. Говорят, что не отвечает ценностным каким-то ориентирам. Заблокировали этот комментарий. Вот вам цензура соцсетей как бы... Вот, вы за нее скорее. Пусть сами себя цензурируют. 134-21-35. Вы за цензуру государственную. 134-21-36. За государственную цензуру. 7373-948. Телефон прямого эфира. Я помню, турки ВКонтакте блокировали из-за таракана, но не сильно у них получил. Я не помню эту историю, честно. 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Добрый день. Ну, надо рассматривать, кто стоит за чьими интересами. То есть вот в качестве примера хочется взять историю с Царьградом и блокировкой от Ютуба.
Так,
и что? В данном случае за этой блокировкой стоит, с одной стороны, монополия огромная, а чья? С другой стороны, государственные интересы, в принципе. То есть Царьград, он каким-то образом представляет российские интересы.
Ну, на самом деле, просто Константин Малафеев находится под санкциями Соединенных Штатов Америки, и поэтому, видимо, бюрократия добралась до того, чтобы заблокировать те ресурсы, с которыми он связан. Понимаете, в чем дело? Ну, и плюс, как бы, тоже возникает вопрос. Ну, если вы видели комментарий Гугла говорит, мы выполняем все требования и правила, связанные с правилами торговли и с санкционными какими-то законами. Если кто-то их не выполняет, соответственно, у нас есть на это санкции. Ну, здесь по логике просто получается, если есть санкции против, как бы, основателя, то, соответственно, блокируется этот актив. Ну, может быть, это, конечно, можно сказать, борьба там с русским миром и так далее. 7373948. А что будет под цензурой, говорит деревенский парень? Слушайте, ну, это тоже вопрос большой, потому что у многих дилемма возникает, точнее, не дилемма, а вопросы, почему блокируется тот или иной комментарий, тот или иной контент. Иногда говорят, это слишком, мы попадаем с вами слишком в стерильную среду. Вот когда мы видим, что соцсеть блокирует тот или иной там комментарий, страницу и так далее. Есть с другой стороны, там, не знаю, государственная цензура, например. Вот как Яшар Неизбаев говорит, в Турции. Вот предлагается, не будет представитель Фейсбука договариваться с представителем какого-нибудь министерства турецкого, раз и заблокирует Фейсбук, А если будет договариваться, то, соответственно, контент будет такой, который нужен туркам. Ну, как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте еще... А, все уже, я не успеваю. Итоги голосования какие? 75% за цензуру, которая внутри самих соцсетей, то есть от администрации социальных сетей. И 25% за государственную цензуру. Любопытный, кстати, расклад. Любопытный. Давайте продолжим после новостей. Мы там про экономику. У нас господин Шибанов уже на подходе.